Итак, сегодня у нас будет такая общая тема, как ведическая культура, как культура экологии сознания. Мы знаем, что мы сейчас живем в эпоху, когда слово «экология» стало очень и очень актуальным, потому что мы живем в среде, которую сами сейчас разрушаем. И люди склонны думать, что причиной вот этого разрушения окружающей среды является научно-технический прогресс. С одной стороны, это верно, потому что мы видим действительно выхлопы, все эти какие-то газы или стоки в воду, значит, от промышленности. Все это влияет на среду, и потом мы потребляем эту воду, дышим этим воздухом, питаемся этой пищей, которая отравлена какими-то химикатами и так далее. Вот. Но все это значительно глубже на самом деле. Вот. В действительности научно-технический прогресс – это не причина экологических проблем, это тоже на определенном уровне следствие. Потому что индустриальная культура, в которой мы живем, она является таким, скажем, немножко неестественным, искусственным наростом на Земле. То есть мы наблюдаем такую интересную вещь. Заметьте, что вот мир животных, растений – они по определению менее разумны, чем люди. Это наблюдаемый факт. Вот, то есть, если вы уже немножко усвоили такие понятия, как вот три качества, три гуны материальной природы, благость, страсть, невежество, то с позиции вот этих вот трех качеств животные, растения, они, конечно же, относятся к категории невежества и страсти. Они там живут, даже большей частью в невежестве. Но удивительным образом мы видим, что их невежество, в котором они живут, оно весьма гармонично. То есть, когда мы, предположим, куда-нибудь идем в лес, на природу, то мы видим, что хотя там живут менее разумные существа, чем мы, там все как-то, так сказать, очень чисто и естественно. Если упал лист с дерева, то он так гармонично упал, его не хочется убирать. А если, скажем, мы походим где-нибудь по городу и видим какие-то пакеты, бутылки, какие-то там что-то еще, окурки разбросанные, это вызывает возражение. То есть не нравится, нам не нравятся все эти вещи, поэтому нужны дворники, которые регулярно все это будут убирать. И получается такая странная ситуация, что люди, обладающие более высоким сознанием, чем те же животные и растения, они создают менее гармоничную среду. То есть города – это такая напряженная очень и не очень экологичная среда, мы это наблюдаем. А животные и растения, менее разумные, чем мы, они живут в каком-то таком более естественном равновесии, какой-то гармонии. Возникает вопрос, почему? Как так? Не странно ли то, что животные и растения живут, сами они находятся в невежестве, но среда и, скажем, вот это вот как бы состояние, которое они создают, оно благостное. А люди обладают сознанием более высоким, но создают, как ни странно, среду какую-то более агрессивную, более грязную, в которой вот этого больше такого невежества. И ответ очень прост. Если вы помните, когда я рассказывал о структуре человека, что человек – это живое существо, тонкое тело, покрывающее его, потом физическое тело, и там еще есть параматма, сверхсознание. Для тех, кто был на первой лекции, я все это очень подробно рассказывал. Вот. И параматма, сверхсознание – это как раз то, что контролирует этот мир, контролирует законы причинно-следственной связи. И те живые существа, чье сознание не развито, кто покрыт этими такими более низменными телами, какие растения, животные, они находятся под контролем этой параматмы, сверхсознания. Вот, и поэтому, хотя они сами находятся в невежестве, их невежество такое богопослушное, можно сказать. То есть они не могут нарушить законов Бога, законов параматмы. Вот, а у нас, скажем так, вот, более развитое сознание, но при этом нам дано больше свободы, эта свобода используется не совсем правильно. Вот. И по этой причине вот этот парадокс и появляется, что мы, скажем, с более высоким сознанием создаем менее обитаемую, более агрессивную и более грязную среду. То есть наше, так сказать, невежество, оно такое небогопослушное, более агрессивное, скажем так. Итак, мы понимаем, что экология, так сказать, экологическое равновесие – это когда все находится в состоянии некой гармонии. И в идеале культура как раз и должна, то есть уровень сознания, он должен поддерживать этот, вот, скажем, экологический какой-то баланс. Экология – это не только наши отношения с природой, это наши отношения и с самим собой, и с другими живыми существами, в конце концов, и с высшими силами. Так вот, ведическая культура в этом плане, она очень уникальна чем? что она всеми своими аспектами поддерживает именно чистоту или экологию сознания. Почему? Потому что сознание является самым главным элементом. Не было бы сознания, нечем было бы мир воспринимать, оценивать его, к чему-то двигаться. То есть сознание – это самое ценное, что у нас есть. И ценности – это то, что нужно беречь и хранить. Вот, то есть, если у вас есть какая-то ценность, допустим, деньги или что-то еще, какая-то ценная вещь, вы храните ее в надежном месте, чтобы не потерять. Это некая ценность. То есть, ценность – это то, что сохраняют, то, что пытаются, сказать, как-то вот удержать. И сейчас, к сожалению, люди, у них система ценностей поменялась очень сильно, сместилась, и они перестали думать, что сознание – это самое главное, что есть в человеке. Сейчас люди склонны думать, что ценность – это, допустим, деньги, ценные бумаги, какие-то там, золото, не знаю, что еще, какие-то активы, какие-то материальные какие-то средства производства. Они так думают, что это некая ценность. Вот. И мы видим, что вот эти вот вещи, то есть если люди считают это ценным, то это возрастает. Но то, что они не считают ценным сознание свое, это убывает. То есть, как бы так, рациональная составляющая у них достаточно сильная. Вроде как они такие, разум у них есть. Но разум немножко странный. Вот, разум, который не учитывает самого главного. И мы дойдем до этого. Итак, я просто еще скажу в двух словах, что это, может быть, так сказать, этот курс лекций приурочить к некому такому культурному событию, если, может быть, вы знаете, что прошлый год, 2008 год, это был год России в Индии, а этот год – это год Индии в России, 2009. Вот. И хотя внешне мы очень разные страны, есть много, конечно, общего, и у нас будет специальная лекция, этому посвященная определенным параллелям. Вот, например, мы знаем, что у нас даже деньги похоже называются, у нас рубли, у них рупии. Языки очень близки, изначальный санскрит, на котором раньше говорили, писали в Индии, русский язык, они очень близки, хотя русский уже он такой чуть-чуть более упрощенный. Санскрит – это сверхсложный язык, где изучение одной грамматики занимает 12 лет. Вот, это очень сложный язык. И естественно, что сам по себе язык уже говорит об уровне культуры. Сложные языки, развитые языки говорят о развитом разуме, о развитой культуре. Примитивные языки, как правило, являются доказательством какой-то примитивной культуры. Индия у многих людей ассоциируется, конечно, с разными чудесами, с йогами, с Гималаями, с храмами, с всякими многоликими экзотическими богами, с какими-то особыми танцами, пением. Действительно, и можно сказать, что в одной Индии только храмов больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. Вот, это обозначает, что у людей достаточно высокая духовная потребность, потому что храмы – это места, куда люди приходят за какой-то, так сказать, духовной пищей. И особенность, как я сказал, вот этой вот ведической культуры состоит в том, что в ней есть механизм самосохранения. То есть, это вот экологичность обозначает, что мы живем в среде, не разрушая ни ее, ни себя, то есть, сохраняется гармония. Например, мы слышали о том, что на этой земле в былые времена существовали разные культуры. Например, культура Древнего Рима, Древней Греции, Вавилона, Египта, культура этих инков, ацтеков. Но и вроде не так уж много тысяч лет назад все это было. Ну, 2, 3, 4, 5 тысяч лет назад. Но все это исчезло. По разным причинам это исчезло. Это говорит о том, что в культуре нету механизма самосохранения. То есть, если вы помните, я вам рассказывал о этом процессе энтропии, то есть такой вот деградации замкнутых систем, когда все начинается как-то за здравие, и потом, в конце концов, деградирует и разваливается. Но, несмотря на то, что это закон, которому действительно подчиняется почти все в этом мире, вот, есть некоторые, тем не менее, механизмы, которые могут этому закону в какой-то, в изрядной степени, конечно, не в полной мере, но в изрядной степени препятствовать. Вот, и если вы помните, что такое энтропия с точки зрения нашего, так сказать, вот, или ведического взгляда, вот это вот движение от благости к невежеству, к разрушению, это как раз есть тот самый поток этих трех гун или трех качеств материальной природы. Благость – это как вот пробуждение, поддерживающее такое начало, страсть – это развитие, и невежество – это разрушение. Так вот, если в культуре присутствует это тут элемент или доминанта благости, вот, тогда вот эти вот процессы разрушения идут значительно меньше. То есть у культуры есть определенный механизм самосохранения. И в этом плане, конечно, ведическая культура, хотя она пережила тысячелетия, она по-прежнему существует, хотя в меньших масштабах, вот, но тем не менее очаги этой ведической культуры существуют, особенно если вы поедете Южная Индия, Восточная Индия, там достаточно много этого всего. Север, Запад, там больше влияния уже сейчас мусульманской культуры, западной культуры, вот, а Юг, Восток, Юго-Восток, там достаточно сильны вот эти вот еще ведические традиции. Причем они, так сказать, не проявляют особых таких вот тенденций к затуханию. Естественно, также возникает вопрос, люди часто говорят, вот сейчас у нас, скажем так, поднимает голову славяно-арийская культура, которая тоже говорит о что-то о ведах, использует этот термин, русские веды или славяно-арийские веды. Часто у людей возникает как бы такой вот какое-то противоречие, они говорят, а в чем отличие, в чем сходство, почему вы говорите об индийских ведах, почему вы нам не поговорите о русских ведах, может быть, как русские люди. Вот. Суть в том, что не существует русских вед или индийских вед. То есть веда есть веда, есть знания. Но в ведах как таковых там есть несколько разделов. Вот. И эти разделы ставят акценты на разных вещах, поскольку люди по-разному обусловлены. Допустим, люди есть с таким вот утилитарным, чисто практическим материальным подходом к жизни. Вот. И поскольку таких людей большинство, то в ведах есть такой раздел, который называется кармаканда. Кармаканда это обозначает, как правильно жить в этом материальном мире, быть счастливым и при этом не впадать в грех. То есть быть счастливым, радоваться жизни, при этом не впадать в грех. То есть большинство людей, поскольку они вот так вот чисто живут в такой сфере материальной практичной плоскости, им это больше всего интересно. Поэтому примерно 95% вед это как раз кармаканда, то есть наставление о каком-то таком вот правильном материальном образе жизни, которое делает человека счастливым и нет необходимости это уравновешивать определенными страданиями. Есть другой раздел ведов, который называется гьянаканда, это для людей уже, так сказать, более философски ориентированных, которые немножко уже притомились от материальной жизни, и они хотят каких-то других, более высоких духовных вещей. Это раздел философии, упанишады, потом у нас будет отдельная лекция по структуре вед, я расскажу это все. Сейчас я просто коротко говорю. И есть самый такой эзотерический, тонкий раздел ведов, который называют упасанаканда или бхактиканда. Это чисто такой трансцендентный духовный раздел. То есть людей с такой очень чистой духовной мотивацией не так много в обществе, очень немного. Вот, поэтому это составляет как раз как бы такой самый тонкий, можно сказать, в количественном отношении небольшой раздел вед, тем не менее он является самым главным. То же самое, что если возьмете какую-нибудь банку молока свежего, поставите на какое-то время, то увидите, что сливки, сметана, они будут их меньше, но они будут наверху. Вот, все остальное, так сказать, немножко будет больше размера, но это будет внизу. Вот точно так же веды так построены, что вот этот вот тонкий слой сливки и сметаны, это как раз вот чисто духовная информация. А все остальное в ведах тоже есть такая вот практические какие-то мирские вещи. Вот. И это важно, потому что это тоже определенная культура благости. Так вот, когда мы говорим русские веды или индийские веды, здесь дело не в самих ведах, а в том, что в разных странах были сделаны акценты на разные разделы вед. То есть, допустим, у нас в нашей стране, как она там ни называлась, Русь, так сказать, достаточно позднее название, что там было до этого непонятно, какое название было. Но суть в том, что по, так сказать, той информации, которая доходит, ну, допустим, по тем каким-то вот источникам, которые как-то, так сказать, там еще уцелели, собрали, вот, то видно, что там больший акцент сделан на материальные аспекты вед, на кармаканду. То есть вот эта вот идея трансцендентного, то есть чистого духовного, она там представлена не так сильно. И поскольку там в основном акцент был сделан на чисто такие вот материальные, национальные вещи, мы там, скажем, вот славяне или арии, там как хотите назовите, и вот это вот наша культура и так далее, то есть такая очень сильная национальная привязанность. Вот, то есть сделан акцент на материальной культуре. И поскольку это так, то тогда эти вещи, они как раз быстрее разрушаются. То есть вот такие вот вещи, материально обусловленные, они скорее этой энтропии подвергаются. Поэтому эта культура, она, скажем так, не дожила до нас в целостном состоянии. И еще 20-30 лет назад мы об этом толком ничего не знали. Последние вот несколько десятков лет как-то вот стали люди исследовать все это, скажем, там, подымать опять. Вот. А практически она исчезла почти бесследно. Почти бесследно. И сейчас многие в нашей стране пытаются возродить. Но лично меня, допустим, смущает в этом вопросе именно то, что очень сильный такой национальный акцент, что вот, русская, наша, то есть привязанность к телу очень-очень сильная. Я говорю, что эти вещи обозначают, что если мы делаем акцент на материальных вещах, вот, то это обозначает, что это все идет по таким вот циклам разрушения. В Индии был сделан акцент больше на духовных аспектах вед. На духовных аспектах вед. И поскольку духовность – это как раз то, что в себе, собственно говоря, больше всего и несет эту энергию благости, по этой причине эта культура, она и пережила тысячелетия. Вот потому что там вот эта вот консервирующая такая вот, сдерживающая разрушение энергия благости, ее больше. Вот. И поэтому, хотя эта цивилизация старше индийская, она более целостная. Именно потому что не там не какие-то другие веды, а те же самые веды, но акценты сделаны на первостепенных вещах, на духовных вещах. И поэтому вот эта вот энергия благости, она способствует поддержанию, сохранению. То есть вот это вот очень важный момент, что цивилизация продолжает жить, не разрушая мир, не разрушая себя. И если мы посмотрим как раз вот наоборот на западные тенденции, то мы увидим, что здесь каждые несколько десятков лет происходят какие-то определенные кризисы, какие-то потрясения, какие-то, так сказать, переоценки и так далее. Это говорит о том, что общество не имеет какой-то такой стабильной основы, на которой оно держится. Вот здесь в основном действует гуна страсти в западном мире, а страсть обозначает постоянные изменения. Вот мы видим, как это все происходит. Вот меняется одно, меняются какие-то новые законы, еще там какие-то туда-сюда вещи, такая суета. И люди привыкли к этой суете, ну вот это жизнь. Что такое жизнь, они не в курсе пока. Жизнь – это то, что начинается после гуны благости, а они еще даже до гуны благости добраться не могут. Жизнь – это чисто духовное явление. Сейчас люди называют жизнью трепетание плоти. Вот видите, как глаз дергается, дышит, значит живой. То есть они жизнь называют трепетание плоти. А жизнь – это духовное явление. Вот, жизнь начинается тогда, когда душа от материи отрывается. Люди говорят, все, жизнь закончилась, человек умер. Жизнь только начинается, когда сознание отделяется от материи. То есть представление о жизни у людей, конечно, сейчас весьма-весьма странное. То есть людям почти неизвестно, что такое настоящая жизнь в чистом виде. Они знают только жизнь в соединении с материальными элементами. Материальные элементы, теплое тело, ну все, значит живой человек. Холодный, значит уже не живой. Вот, то есть, и вот это вот западные тенденции сами по себе, они больше, поскольку в них меньше благости, то они больше ведут ко всем этим тенденциям разрушения. Мир разрушает сам себя. И мы видим, что главная причина, почему эта западная цивилизация столь нестабильна, и ее регулярно сотрясают всевозможные депрессии, кризисы, войны, какие-то такие глобальные разборки, именно потому, что в самом сознании человека, как единица народа, человек – это единица народа, не хватает благости. То есть в самом сознании человека нет мира. И поскольку в сознании нет мира, то в отношениях нет мира. Такие простые цифры, допустим, у нас в стране 68% разводов, а в Индии 8%. Разница гигантская, понимаете? Это обозначает, что 68% организма больны. Общество – это организм, а семья – это как некая клетка этого организма. Вот. Почему так происходит? Вот, потому что людям просто не хватает благости, они не понимают, что это такое вообще. То есть эти вот статистика – такая штука, которая показывает нам реальное соотношение вещей. Вот, и в этом плане, конечно, западный мир, он основан на ложных ценностях. И поскольку там нет этой культуры благости, основ невежества и страсти, то он идет к этому своему такому неминуемому разрушению и кризису. Вот. Наиболее разумные люди начинают задумываться там, начинают понимать, где же, так сказать, искать эту стабилизирующую силу. Вот. Они начинают понимать, что это стабилизирующая сила в духовной культуре, в духовном знании. Итак, сейчас мы видим, что люди, особенно, скажем так, на Западе, они вроде бы, с одной стороны, такие очень информированные, столько всего знают, но, тем не менее, это знание не помогает им сохранить покой. То есть мы видим, что какие-то совершенно дикие выходки вообще происходят. Вот все чаще и чаще мир срывается в какую-то дикость, какие-то люди как сумасшедшие расстреливают друг друга, там что-то взрывают, какие-то постоянно происходят совершенно непредсказуемые вещи. То есть говорит о том, что сознание людей в очень таком нестабильном состоянии находится. И поэтому западный мир, в строгом смысле слова, нельзя назвать разумным миром. Почему нельзя назвать это? То есть, если помните, я вам говорил немножечко о структуре тонкого тела, и говорил, что есть такие структуры в нас, как ум, разум, эго. И мы знаем слова, например, умный человек или разумный человек. И часто мы думаем, что это синонимы, что это одно и то же. Это совершенно разные вещи. И, например, современного человека, допустим, ученого или какого-то образованного, эрудита западного, его можно назвать умным человеком, но не разумным. Почему? Потому что разум – это функция, которая способна разделять дух и материю. Итак, разум способен разделять дух и материю. И не просто разделять, а теперь из этих двух учиться делать приоритеты. Если я узнаю, что я в первую очередь духовное существо, и материя – это вторичный аспект моего, который покрывает это. Если первое действие разумом сделано правильно, то другой аспект разума – это воля. Обозначает, что он способен, он помогает мне в своей жизни теперь сделать, расставить правильно приоритеты, поставить самое главное на первое место. Итак, разумный человек – это тот, кто способен вычленить в себе самое главное. То есть он разделяет материю и дух, и он понял, что я духовное существо. Тогда какой практический вывод? Практический вывод. Он в том, что если это так, значит, в моей жизни наступает приоритет духовных ценностей. Вот это разумный человек. Кто такой умный человек? Умный человек – ум связан с чувствами. Вот пять чувств – зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Эти пять чувств впадают в такое вот шестое чувство, резервуар, ум называется. И умный человек – это человек, который занимается тем, что создает комфортные условия для чувств своего тела. То есть, если вы умеете изобрести какой-то механизм или технически все так вот оборудовать, чтобы у вас все было дома тепло, красиво, удобно, уютно и так далее. То есть, если вы сумели создать комфорт для своих чувств, это означает, что вы умный человек. Вы очень умный человек. И мы видим сейчас умную цивилизацию, умную, то есть, которая находится на платформе ума, служит чувствам этого тела, но при этом совершенно забывает интересы сознания, души. И поэтому не хватает разума. И поэтому мы должны очень четко понимать, что есть умные люди, то есть которые используют потенциал даже своего разума. У них разум есть. У них есть разум. Не то, что я говорю, что у них нет разума, у них есть. Но он использован не на интересы себя, души, а на интересы не себя настоящего, а себя вторичного, физического тела. Понимаете? То есть вот это принципиальное отличие умного человека от разумного человека. Это разные вещи, потому что ум и разум – это разные структуры совершенно. Вот, поэтому современный человек, он находится на платформе ума, культура чувств, культура ума, но культура разума начинается с того момента, когда мы способны отделить временное от вечного, настоящее от ложного, так сказать, вечный аспект своего «я» от этого временного наносного аспекта своего «я», и в практической сфере, когда мы способны построить свою жизнь так, что это вот духовное, поскольку оно первичное, без него материя не работает, как это практически в своей жизни поставить на первое место. Если мы так сделали, тогда можем поздравить себя с тем, что мы разумные люди. Потому что разум – это способность различать дух и материю и ставить разум на первое место. Это тонкий момент, но он очень важный для понимания. То есть здесь нужно вот эти вещи не путать. Теперь, кроме того, что ведическая культура, или, скажем так, по-простому говоря, Индия, кроме такой вот духовной культуры, которую мы только-только начинаем сейчас осознавать, она дала миру очень много таких общепринятых вещей, о которых мы даже не знаем, что это, оказывается, из Индии пришло. То есть Запад имеет такую достаточно наглую тенденцию присваивать себе вещи. То есть вещи, которые изначально и давно уже здесь были, но приходят такие смелые, дерзкие люди и дают этому свое имя. Допустим, вот было какое-то море на севере, да? Вот, и пришли какие-то мореплаватели, Так, что за море? Как называется? Никак не называется. Будет наше море, наше, как фамилия Лаптев, будет море Лаптевых. Ну, очень просто. Яблоко на голову упало, что закон? Закон Ньютона. Да какого Ньютона? Причем здесь закон? Это закон всемирного притяжения. Но мы знаем, как закон Ньютона. То есть, западные люди очень любят присваивать себе вещи. Вот. И поэтому сейчас мы многие даже вещи... Мы думаем, что основателем математики является Пифагор там, и так далее, теорема Пифагора. Ничего подобного. Это то же самое, что море Лаптевых. То есть, все эти вещи, они были значительно раньше, и они пришли совсем из другого места. Например, мы знаем, что на Западе, ну, как бы даже знание такое, ну, в общем-то, знание о космосе, об устройстве дается с большим трудом. То есть, тот же самый Коперник, который позволил себе сказать, что Земля круглая, крутится вокруг Солнца, его, так сказать, за это сожгли. Просто-напросто, понимаете? А за 1500 лет до того, как Коперник позволил себе такую дерзость сказать, все эти вещи давно уже были известны. В Ведах давно уже говорится о том, что существует эта вот система, скажем, относительного движения, и Солнце вращается вокруг Земли, и Земля вокруг Солнца, и у Земли есть несколько аспектов, она и плоская, бхумандала, как вот уровень срез планет, и круглая одновременно. И за все эти вещи не нужно никого казнить. Почему это предосудительное знание должно быть? Да? Вот. Но мы видим, что, скажем, Запад, он славился, так сказать, такой большей нетерпимостью вот, к каким-то таким вот идеям, которые противоречили якобы утверждениям церкви. Вот. То есть большие жертвы приходится приносить для того, чтобы утвердить какие-то простые вещи. Или, допустим, если взять ту же самую математику, без которой сейчас, в общем-то, технический прогресс это и невозможен, что вот это вот число π, десятичная система исчисления, они пришли в Европу только в 8 веке. Причем пришли, значит, из Персии, от арабов. Арабы в свое время, так сказать, еще немножко раньше до этого, взяли все это в Индии. Цифры, которые мы сейчас пользуемся, их называют арабские цифры. Это не арабские цифры. Арабы, опять же, взяли их из Вед. Если возьмете сейчас какой-нибудь любой из оригиналов ведической литературы, то увидите, что стихи пронумерованы подозрительно знакомыми символами для нас. Это есть как раз те самые цифры, которые взяли арабы из Вед, а мы взяли у арабов, поэтому назвали уже вторично арабскими цифрами. Это не арабские цифры. Вот. Другой момент. Тот же самый Эйнштейн сказал, что мы обязаны индусам математикой. Они научили нас считать. Он сказал, что без математики, без этого невозможна никакая наука. Ни Пифагор, ни Евклид, никто из них не могли открыть десятичные системы. В Индии эта система давно пользовалась. То есть это все просто пришло, но мы плохо знаем в этом плане историю. Та же самая атомная физика. Считается, что это вот уже 20 век достижения. Откройте Бхагавата Пурану или Шримад Бхагаватам, которые несколько тысяч лет назад были записаны, там уже атомная физика содержится. То есть там говорится о соединениях атома, об атомарном времени говорится, о разных соединениях гексоатомов и так далее. То есть все это уже давно было. Это никакие не новые открытия на самом деле. Вот. Та же самая теорема Пифагора, она взята из ведического текста, который называется Бауда Шилпа Сутра. Вот. То есть математика, это все там есть уже. В Ведах упомянуты удивительные такие величины, очень маленькие или бесконечно большие. На этом древнем языке санскрите есть название чисел 10 в 53 степени. Зачем такие вообще гигантские цифры? Это, представьте себе, 53 нуля. Мы даже не понимаем, как это назвать уже можно. То есть мы знаем, что 3 нуля, 1000, да, 4 нуля, 10 тысяч, потом там 5 нулей, сколько там уже, 100 тысяч, потом уже 6 нулей, миллион, 9 миллиард, потом триллион, потом уже ум остановился. Мы уже не знаем, какое число назвать, какое слово сказать, когда больше нулей. А тут представьте себе 10 в 53 степени. Это какие-то невероятные вообще величины. Зачем они нужны вообще обычному человеку, который занимается тем, что лепит глиняные горшки, там, если мы думаем, что примитивная культура раньше была. Вот, но это удивительные вещи. Или, допустим, там есть такая величина, как продолжительность времени. 1 секунда, деленная на 34 тысячи. То есть 1/34 тысячная секунды. Что это за такая величина вообще? Зачем она нужна? Вот, с одной стороны, как минимальная величина. С другой стороны, есть такие измерения, как кальпа. Это день Брахмы, который длится миллиарды лет. То есть мы видим такие микровеличины, макровеличины в этой культуре. предположим, современные астрономы, астрофизики по параметрам красного смещения от света звезд, значит, пытаются установить время возникновения Вселенной, когда же там, по их понятиям, большой взрыв-то произошел и все прочее. Вот, веды называют нам время существования Вселенной с большой точностью, все это давно уже известно. Вот, там в ведических текстах по астрономии, таких как Сурья Сиддханта, Сиддханта Широмани, называются точные расстояния от Земли до Солнца, до других планет. Как вообще обо всем они могли там узнать, если не было каких-то таких инструментов, как вот современных, не было таких телескопов? Это самый главный вопрос. Как обретать знания? То есть, своими собственными какими-то чувствами, ну, тут мы немного что можем познать, потому что наше зрение, чувства очень-очень ограничены. Вот. И мы узнаем, что, оказывается, существуют другие пути познания. И путь познания может быть не только через вот такие вот чувства, через какие-то внешние действия, а путь познания, оказывается, может быть внутренним. Но для того, чтобы нам открылся внутренний путь познания, для этого должен быть известен механизм очищения сознания. Потому что наше знание зависит от сознания. Подумайте, наше знание зависит от сознания. Простой пример. Допустим, сознание какого-то существа примитивного, возьмите кошку или собаку, да, у нее есть определенный уровень сознания. И поскольку сознание невелико, то какое это может быть знание? Очень простое знание. Знание о том, где найти пищу, знание о том, как спать, как совокупляться, как обороняться, вот и все. То есть уровень нашего знания зависит от уровня нашего сознания. Сознание узкое, знание небольшое. Сознание широкое, знание большое. Как, предположим, в современной науке, в квантовой физике говорят, что процесс наблюдения зависит от качества сознания наблюдателя. Процесс наблюдения зависит от качества сознания наблюдателя. То есть смотрит зоркий сокол, летит, у него зрение очень острое. Но что он видит? Падаль. Или смотрит человек. Что он видит? Он видит совсем другие вещи. То есть сознание, которое стоит за этим чувством, вот что определяет. Итак, уровень нашего знания зависит от уровня нашего сознания. Сознание высоко, знание может быть широкое. Сознание узко, какое может быть знание? Как знаете эту китайскую пословицу про лягушек? Сидя на дне колодца, они смеются над узостью неба. Если мы сидим на дне колодца, вроде небо как большое. Но как представлено небо для того, кто сидит на дне колодца? Маленький квадратик светлый наверху, вот и все небо. Но мы же понимаем, что это не небо, правильно? Это их представление о небе. Почему? Потому что они на дне колодца сидят. А если выберутся из колодца, значит небо для них совсем другим станет. Правильно? Вот, то есть уровень сознания низкий, значит знание низкое. Уровень сознания высокий, знание высокое. Итак, что мы, какой мы можем сделать вывод? Очень простой. Если люди живут в невежестве и страсти, в гунах невежества и страсти, какое у них знание? Вот такое знание у них, соответственно, в невежестве и страсти. Если мы поднимем их уровень жизни до уровня благости, там совсем другое знание будет, совсем другое восприятие мира. Так же какой-то лягушки, которая вылезает из колодца постепенно. Она говорит, о, вот это да, вот это небо. Никогда такого не видела. Может, на дне колодца сидели. Вот. То есть это впрямую связанные вещи. И люди, которые находятся в невежестве и страсти, когда начинаешь говорить о чем-то таком, они говорят, небо, океан, это сколько колодцев? Сколько колодцев в океан входит? Потому что лягушка мыслит понятиями своего колодца, понимаете, или своей лужи, в которой она живет. И когда ей говоришь про океан, а у нее нет четкого понимания, что такое океан. Она думает, что океан можно измерить количеством луж или колодцев, то есть у них такие очень узкое мышление. Вот. Поэтому люди, которые привыкли к культуре так называемой невежества и страсти, им очень трудно оценить то, что за пределами этого колодца, что там выше. То есть им кажется, что это какие-то фантазии, какие-то мифы, там непонятно что. Вот. Но так они воспринимают только потому, что их сознание не подготовлено к этим вещам. Итак, знание можно получить через процесс очищения сознания. Знание можно получить через процесс очищения сознания. То есть знание есть, знание много есть, и материального, и духовного. Но почему ребенок не может сразу получить материальное знание? Сознание не подготовлено. Сознание подготовилось? Может получить. Точно так же очень много духовного знания Но получить его может тот, кто свое сознание подготовил к этим вещам. То есть, очень важный момент практически, что веды, духовное знание невозможно понять просто теоретически изучая. Необходимо заниматься практикой, которая возвышает наше сознание. Именно когда мы возвышаем сознание, тогда нам станет доступно другое знание. Иначе это будет примерно то же самое, что вот, банка меда. И вот у вас стоит банка меда, и вам говорят, мед сладкий. Но вы его не пробовали, потому что банка закрыта. Если что вы можете, то как бы банку с медом облизывать извне. Но вкус меда вы так не почувствуете. Для того, чтобы понять вкус меда, для этого нужно ее открыть, правильно? И попробовать, что там внутри. То есть это как раз такой тонкий момент, что мы можем проявлять, ну, некоторое, скажем, любопытство, любознательность в этой сфере, но нужно понять, что реальный опыт, реальное понимание этих вещей приходит только тогда, когда мы все-таки открываем банку с медом и начинаем пробовать. То есть здесь теория, ну как сказать, здесь в строгом смысле слова теория и практика, они тесно связаны. Потому что даже когда мы просто об этих вещах слушаем, уже практически кое-что меняется в сознании. Уже. Хотя я вроде говорю теоретические вещи. Но поскольку это информация такая, скажем, идущая сверху, помните поток информации, идущий сверху, вот, то даже если человек просто пассивно эти вещи воспринимает, уже начинают происходить кое-какие изменения в сознании позитивно. Уже с чем по-другому начинает смотреть, мыслить, воспринимать все это. Итак, знание зависит от того, насколько мы очистили и возвысили свое сознание. И для чего, собственно говоря, люди вообще живут, вообще все живые существа? Все живут для того, чтобы испытать в своем сознании ощущение счастья. Чтобы испытать в своем сознании ощущение счастья. И это является целью. Все остальное является средствами. Спросите человека, зачем ты хочешь на работу? Он говорит, ну для того, чтобы заработать деньги. Или может быть как-то там прославиться, утвердиться, как-то там творчески реализоваться. А это зачем? То есть в конце концов мы видим, что люди, допустим, те же самые деньги. Для чего? Он говорит, для того, чтобы поддержать семью. А семью для чего поддержать? Для того, чтобы в конце концов сидеть спокойно и знать, что у меня все хорошо. И испытывать просто такое как бы внутреннее удовлетворение от того, что у меня все хорошо. То есть целью является некое ментальное состояние. Некое ментальное состояние. Ощущение какой-то вот стабильности, радости, перспективы, может быть, какой-то защищенности. То есть это некие ментальные состояния, вот это цель. Все остальное, что мы делаем, это средство достижения этой цели. Люди учатся, люди работают, люди куда-то ездят, тратят огромное количество денег для того, чтобы там посмотреть, где-то отдохнуть. Для чего это нужно? Для того, чтобы в своем сознании пережить приятные ментальные ощущения. Понимаете? Вот для чего все это. То есть выясняется, что вся сложнейшая инфраструктура современного общества, она является всего лишь средствами для достижения состояния какой-то внутренней гармонии. Человек чувствует, что у него все хорошо, он счастлив, понимаете? Итак, это очень сложный механизм, он может быть проще значительно. Он уже на самом деле является более простым. Вот. Но современный человек настолько усложнил свою жизнь, что и вот эта инфраструктура очень сложная, он уже заложником ее стал всей этой системы, как в этом фильме «Матрица», он просто придаток к какой-то системе и счастья не испытывает. Вот. То есть получается, что он крутится во всем этом просто как винтик, как болтик, вот. Но реального какого-то продукта, собственно говоря, не получает. И что же необходимо, что как бы является гарантом вот этого ощущения счастья? Гарантом ощущения счастья внутреннего является гармония, ощущение гармонии между чем и чем. Допустим, я испытываю гармонию, чувствую себя гармонично в теле, когда? Когда тело меня не беспокоит, не болит, когда ум спокойный, когда, скажем так, не слишком жарко, не слишком холодно, когда все, как сказать, когда я сыт, когда вот какой-то идеальный температурный режим, влажность и так далее. То есть вот какое-то определенное состояние гармонии. Вот. Или гармония взаимоотношений с другими людьми, когда у меня с ними есть какие-то позитивные, такие хорошие отношения, когда я не должен, мне не должны, когда я никого не ругаю, меня никто не ругает, когда нет какого-то напряжения, какой-то вражды, какого-то страха, когда есть какие-то такие вот, ну, гармоничные, хорошие отношения. Вот это рождает в моем уме ментальное состояние удовлетворения от этих отношений. Да? Или, допустим, отношения с природой, когда я чувствую, или с обществом, я чувствую, что общество в таком стабильном, нормальном состоянии. То есть счастье возникает от состояния гармонии. От состояния гармонии. И сейчас счастья, как правило, мало нет, вернее, счастья мало, его практически нет, именно потому, что гармонии нет. То есть люди забыли законы гармонии. Они забыли, что это такое. Как это вообще, как достигается гармония? Так вот в этом плане ведическая культура, она, конечно, содержит в себе очень большое количество информации, каких-то практических таких вещей, которые позволяют человеку выровнять вот эту вот нарушенную гармонию, и следствие возвращения гармонии является счастье. Но люди думают, что для счастья нужно просто много денег. Да? Они читают там про каких-то миллиардеров, вот бы мне бы, да, хоть одну десятую того, что у меня есть, все, я был бы счастлив. Так люди думают. Большая иллюзия на самом деле. Потому что счастье – это вот это вот внутреннее состояние нашего сознания, которое рождается от гармоничных отношений. С самим собой, с другими существами, с этим миром и так далее. В строгом смысле слова, счастье – это вообще-то термин духовный. Если вот разобрать санскритское понятие счастья, то термин звучит ананда, ананда, счастье. Анда – это вселенная, это вот яйцо, брахманда или анда называют, то есть вселенная имеет форму яйца. Ан обозначает отрицание, ананда. То есть счастье – это то, чего нет внутри вселенной. Как некоторые, знаете, разочарованные люди пишут, нет в жизни счастья. Правильно пишут. Здесь есть в материальном мире удовлетворение определенное, которое возникает от некой какой-то вот временной гармонии с материей. Но счастье, в строгом смысле слова, это духовная категория, в этом материальном мире его нет. Счастье это состояние духовной реальности, духовного мира, вечного бытия, духовного. А в материальном мире здесь, ну, максимум, что можем пережить, это, ну, некий отблеск счастья, когда вот что-то такое, какие-то проблески духовного какого-то сознания у нас возникает, тогда мы это переживаем. А в основном, дай Бог бы людям удовлетворение достичь. Удовлетворение, вот гармонии, которая рождается из гуны благости. Так вот, различные ведические науки, они как раз помогают привести в гармонию отношения человека с собой, со средой. Вот, предположим, есть такая наука, как Васту-шастра, я немножко о ней рассказывал, которая является первоисточником того же этого китайского фэншуя. Вот это определенные законы гармонии пространства, которые позволяют человеку, скажем так, очень хорошо, правильно расположиться, и чтобы пространство было не враждебным, а дружелюбным. У нас будет на эту тему отдельная лекция потом. Вот, также есть вот эта наука джьотиш, то есть ведическая астрология, которая рассказывает нам о гармоничном, правильном использовании времени. То есть время – это некий поток. Вот, в этом потоке есть разные точки. Точки разрушительные, созидательные, точки поддерживающие. Вот, и, скажем, в какое время, что когда делать, что когда не делать и так далее. То есть здесь очень много тонких вещей. Итак, гармония в потоке времени, гармония в пространстве. Допустим, аюрведа, другой раздел ведического знания, учит нас гармонии в питании, в отношениях, образ жизни и так далее. Вот. То есть и тут существуют разные методики. Вот. Ну, правильное питание – это одно, допустим, даже при помощи музыки возможна гармонизация и пространства, гармонизация состояния. Допустим, терапевтический эффект оказывает та же самая музыка в благости. Есть различные раги. Раги – это такие вот музыкальные формы. Утренние раги, послеобеденные раги, вечерние раги, ночные раги. Вот, потому что они связаны с определенными какими-то биоритмами, которые значит, в космосе и в нашем теле происходят. Вот, то есть это очень тонкое такое искусство, каким образом можно гармонизировать жизнь на разных уровнях, на физическом, внешнем уровне, на более тонком уровне. Вот, и эта наука, как правило, сейчас неизвестна, потому что все такое как бы очень жесткое, огрубленное в гунах невежества, в гунах страсти. И такое тонкое явление, как жизнь, люди исследуют достаточно грубыми способами. То есть, допустим, как биология изучает жизнь. Если вы хотите изучить жизнь, то ее нужно убить. Как они это делают? Они берут лягушку, да, и разрезают, или какую-нибудь крысу препарируют. То есть для того, чтобы изучить жизнь, ее нужно убить. То есть анализ сам по себе – это некое расщепление. Анализ – это убийственное средство. То есть если вы эту лягушку разрезали, расщепили, вы узнали, как она устроена. Но, к сожалению, обратно вы уже не соберете. То есть в этом порочность метода, что анализ, он вроде как хорош с одной стороны, с другой стороны он убивает, потому что анализ разбирает вещи. Если хотите узнать, как устроены эти часы, что нужно сделать? Разобрать их, да? Вы разобрали их, но они в разобранном виде больше не работают, правильно? Для того, чтобы они опять заработали, нужно их опять собрать. Вот, поэтому не обязательно, я не против анализа как такового, вот, но я, скажем так, хочу сказать, что это... Сейчас практически как бы единственный метод познания, люди анализируют какие-то процессы, но это можно понять совершенно иначе, это можно понять другим способом, не разрушая, не разбирая. Люди говорят, ну как же я туда внутрь-то залезу? Если человек имеет чистое сознание и если он живет в среде, где существует традиция передачи знания, ему нет необходимости разрушать жизнь, чтобы ее понять. То есть он может понять все эти вещи совсем по-другому, не разрушая этой жизни, не разрушая всего этого равновесия. Вот. Есть традиция, есть знание, которое показывает нам, как устроены те или иные вещи. Вот. Нам нет необходимости летать в космос, чтобы изучить космос. Мы во время лекции о космосе, я говорю, мы за 2 часа узнали больше, чем знает любой астроном, потому что мы этот космос изучали совсем по другому принципу. Мы не потратили ни одного рубля на все эти вещи, вот, в то время как запуск любого какого-то спутника или чего-то еще, он стоит очень большие суммы все это стоит, понимаете? А результат какой? Результат примитивный, вообще, очень маленький результат, понимаете? Хотя деньги выброшены, выброшены огромные. Итак, мы говорили о том, что счастье – это плод или результат гармоничной жизни, гармоничных отношений с самим собой, с своим собственным умом, с тонким телом, с физическим телом, с другими живыми существами, с космосом в целом. И самая главная гармония, от которой, собственно говоря, рождается счастье, хотя в материальном мире оно здесь не очень-то, так сказать, возможно, самая главная гармония – это гармония между индивидуальным сознанием души и высшим сознанием, изначальным сознанием Бога, или сверхсознанием, между атмой, душой и параматмой. Это высшая гармония. Если эта гармония есть, то остальные вещи с течением времени более-менее сами гармонизируются, восстанавливаются. Если наше сознание находится в дисгармонии с высшим сознанием, тогда возникают уже все остальные формы дисгармонии, и вот это вот ощущение глубокой внутренней неудовлетворенности. То, что люди называют несчастьем и так далее. Из всего этого состояния удовлетворенности они пытаются выйти совершенно глупыми способами. Это глупая работа, глупый досуг. То есть люди работают в страсти какой-то сумасшедшей и расслабляются в невежестве. Вот им нужно напиться или что-то еще такое, отключиться. Тогда они счастливы. Это называется их счастье. Называется. То есть это... Одна из таких очень серьезных ошибок, заблуждений современной цивилизации, которая говорит о том, что ценности совершенно изменились, то есть настоящие ценности куда-то пропали, духовные ценности, теперь другие вещи стали ценностями. И культура пропала, духовная, даже нет культуры разума, культура ума, культура чувств и не более того. Итак, главная гармония – это гармония между нашим сознанием и высшим сознанием. Это, собственно говоря, является самой главной темой ведической вообще философии, культуры, жизни. И в Ведах говорится, что все вообще, так сказать, в этом мире создается или развивается, начиная с сознания. То есть тонкие вещи всегда стоят на первом месте. Грубые вещи стоят на втором месте. Таков закон. Вот, то есть развитие идет от тонкого к грубому, материальное развитие. Но сейчас мы привыкаем к идее, прямо противоположной, идее о том, что сейчас что развитие идет от грубого к тонкому. То есть, допустим, мы привыкли к этой идее, что само по себе наше сознание рождается из материи, что сознание – это продукт высокоорганизованной материи. Но для того, чтобы материю высокоорганизовать, нужно, чтобы было сознание до этого. Никакой высокоорганизации без сознания не может быть. Вот. То есть, простой очень пример. Человек может создать компьютер. Человек – это более сложная организация. Компьютер – это более грубая машина. Итак, человек может создать компьютер или машину. Но машина не может создать человека. То есть более грубые вещи, они могут породить более тонкие вещи. Поэтому идея о том, что сознание возникает, тонкое сознание из грубой материи, это достаточно абсурдная идея, которая не находит вообще никакого подтверждения в жизни. Мы видим везде прямо противоположное. Мы знаем, что все, например, болезни, по большому счету, они начинаются изнутри. Изнутри. Когда человек греховен, когда он чем-то не удовлетворен, когда он несчастен, он начинает болеть. То есть болезнь – это то, что с более такого тонкого уровня переходит на, потом на более грубый уровень. Вот какие-то появляются такие токсины тонкие, эти токсины тонкие, они потом переходят уже в токсины более грубые, и начинается болезнь, любая болезнь. Любые проблемы. Даже когда человек просто споткнулся и упал, сломал себе ногу, мы думаем, ну а здесь-то при чем тонкое? Тоже при чем. Потому что это проросло определенное греховное семя, которое было посажено когда-то им в состоянии невежества. Когда, допустим, он в состоянии невежества что-то там кому-то сделали, какое-то совершил насилие, вот теперь это состояние невежества приобрело некое семя, и потом это уже семя в невежестве проросло в виде какой-то кармы, человек не видит связи. Он думает, при чем здесь я нормальный человек, просто споткнулся, упал, это чистая случайность. Случайности нет. Случайности обозначают, что что-то происходит без причины. А что в этом мире не имеет причины? Закон причинно-следственной связи действует. Здесь нет ничего, у чего нет причины. Можем сказать, что это произошло случайно, в смысле, что я это не планировал. В каком смысле? Но в строгом смысле слова случайность обозначает вещи, не имеющие причины. А разве что-то не имеет причины? Мы видим, что мир – это череда причинно-следственной связи. И обязательно у любого следствия есть какая-то причина. Так вот, причинами грубых вещей является тонкое невежество, которое находится в нашем сознании. Вот, то есть, все идет, так сказать, от тонкого к грубому. Само по себе появление физического тела обозначает, что наше изначальное сознание огрубело. Оно огрубело. То есть, когда живое существо выходит из поля чистой духовной энергии, из духовного мира, где царствуют принципы любви и бескорыстия. Вот противоположностью любви и бескорыстия является что? Эгоизм. Да? Вот, то есть в нас есть эта определенная свобода. Мы можем быть бескорыстными людьми, мы можем быть корыстными людьми. Это уже от нас все зависит. Духовная реальность или изначальное состояние бытия – это состояние любви и бескорыстия. Но вследствие, так сказать, этой вот своей свободы, ее злоупотребления ей, мы можем отклониться от этого состояния. И тогда, когда сознание наше перестало быть чистым, это уже и есть болезнь сознания. И болезнь сознания проявляется в том, что на это сознание нарастает злокачественная опухоль, которая называется физическое тело. То есть сам факт того, что мы, вечные души, сейчас имеем физические тела, это говорит о том, что наше сознание отклонилось от состояния чистой духовности. Как, предположим, раковая опухоль. Это что такое? Это следствие того, что клетка меняет свою функцию. Клетка меняет свою функцию и начинает расти раковая опухоль. Понимаете? Точно так же, когда сознание поменяло свою функцию из состояния как бы такого чистого, любящего, бескорыстного существа, мы превращаемся в такие, так сказать, более эгоистичные и корыстные существа, это уже изменение функции сознания. И следствие этого является что? Ограничение потенциала сознания через физическое тело. То есть физическое тело – это некая уже смирительная рубашка на душе, некий ограничивающий фактор, достаточно сильно ограничивающий нас. Если, допустим, раньше узников можно было к ноге такой шар приковывали на цепи, то есть наличие, это, если вы видите человека с таким вот шаром на цепи, на ноге, это обозначает, что это узник, правильно? Вот точно так же, если мы видим душу, воплощенную в теле, это означает больная душа. Это означает сознание, отклонившееся от своего изначального духовного состояния. Вот что это означает. Итак, наше физическое тело, грубое, оно возникло из тонкого сознания. Когда это сознание мутировало, изменилось не в ту сторону. Понимаете? Вот поэтому, в общем-то, идея главная состоит в том, что все идет от тонкого к грубому, а не от грубого к тонкому. Нас заставляли поверить в то, что сознание, как тонкая реальность, это продукт грубой среды. Допустим, что-то такое, как типа электричество. Если вы покрутили динамо-машину, вот оно раз, и электричество появилось. И так тоже какие-то вот элементы материальные как там взаимодействуют в голове. Оп, и сознание появилось на каком-то этапе. Но попробуйте воспроизвести, чтобы сознание появилось. Не происходит этого ничего, потому что сознание это совсем другая энергия. Вот. Итак, поэтому отсюда вытекает вывод, что приоритетом является очищение этой вот самой нашей изначальной тонкой природы, очищение сознания. На этом построена вся ведическая культура. То есть мы говорим сейчас о этой культуре как о культуре экологии сознания. Что бы мы ни делали, образ жизни, питание, ритуалы, общение, что угодно. То есть что бы мы ни делали, любое действие должно приводить к очищению сознания. Вот это обозначает культура экологии сознания. Когда любое действие, праздник, работа, отдых, что хотите, понимаете? То есть любое слово, песня, отношение, съеденная пища, что хотите. То есть любое действие должно приводить к очищению сознания. Вот в этом случае это культура экологии сознания. Когда мы понимаем, что сознание самое главное, что в нас есть. И поэтому оно самое ценное и дорогое. Понимаете? Вот. Но когда люди не понимают этого момента или забывают об этом моменте, все, они живут как угодно, они живут по принципам вот веселимся для чувств, чтобы чувством было внешне весело, вот так приятно, да? Вот. Но вследствие этого сужается сознание, понимаете? И поэтому мы видим, что вроде как люди для чувств, кажется, приятно время провели, но потом они ничего не соображают. То есть сознание таким стало очень узким, примитивным. Да? Вот, то есть это уже обозначает, что человек живет не той культурой. И культура, в самом смысле слова-то и назвать нельзя. Вот, когда все действия приводят к тому, что люди внутренне деградируют. Допустим, с одной стороны, технический какой-то такой научный прогресс, но мы знаем, что сейчас при помощи этих каких-то информационных технологий люди совершают страшные преступления на самом деле. Понимаете? То есть какой-нибудь хакер, профессионал, он может взломать какую-нибудь базу данных какого-нибудь банка, со счетов с электронных может увести деньги, или начать там кого-то шантажировать, или что-то еще, или существуют какие-то там всякие вообще сложнейшие экономические схемы отмывания денег или экономических преступлений. Думаете, дурак такое преступление может совершить? Нет, это очень умные люди такие преступления совершают, понимаете? То есть это обозначает, что вроде бы интеллект развитый, но мотивация преступная. Мотивация в невежестве и страсти. То есть получается так, что переразвитие интеллекта при недоразвитой духовности и морали. То есть вот это, скажем, такой вот перекос или аномалия развития нашей цивилизации. Когда ценности настоящие ушли, поменялись, другие ценности на первое место стали. Итак, очищение сознания – это основа практики, то есть культура должна приводить к очищению сознания. И нужно понять простые вещи, что влияет на наше сознание, что наше сознание оскверняет, что наше сознание очищает. Вот. И простые вещи, об этом я говорил, немножко так коротко скажу, что, например, пища, которую мы принимаем, даже просто кормим, поддерживаем свое физическое тело, вот. Но если мы питаемся пищей благостной, раз, и плюс еще освященной, два, если это благостная пища освящена, то это позитивно влияет не только на тело и здоровье, а это также позитивно отражается на нашем сознании. Ну, потому что мы говорили, что пища – это информация. Если вот взять ее чисто биологически оценить, то пища – это информация. Вот. И информация может быть позитивной, может быть негативной. Причем эта информация не только с точки зрения, знаете, калорий или чего-то еще, эта информация еще и более тонкая. Например, если пища добыта при помощи насилия, то в момент, когда это животное убивали, оно же испытывает боль, правильно? Вот. И эта боль, этот страх, который испытывает это живое существо, вот, через гормоны это все в кровь, И потом, значит, люди всю эту плоть, допустим, едят, и они становятся более, сказать, такими жесткими, их сердце ожесточается, и такие вещи, как тот же самый страх, жестокость, насилие, еще больше в них укореняется, понимаете? Потому что все это мы как бы получаем, это информация из пищи, которая записана на момент насилия, когда убивают это живое существо, это все потом приходит к нам. Или, допустим, другие вещи, можно никого не убивать, допустим, те же самые какие-то, не знаю, яйца или там это рыба или что-то еще такое, они, может быть, чувствуют меньшую боль, чем та же корова или баран, который убивает. Казалось бы, здесь насилие меньше, да, вот, и всей этой боли может быть меньше, но, тем не менее, продукты от этого эти благостными не становятся. Они как были невежественны, так и остаются невежественными. Вот. И поэтому вроде бы такого сильного кровавого насилия-то не было. Вот. А результат все равно неутешительный, потому что сознание по-прежнему остается в невежестве. Итак, в Ведах говорится, что если пища человека чиста, его жизнь чиста, если его жизнь чиста, то у него сильная память, хороший разум, ясный. Вот. И таким образом, когда человек живет с таким ясной головой, с ясным разумом, то он не совершает действий, которые усугубляют, ухудшают его судьбу, карму. Потому что карма рождается, негативная карма, как правило, мы ее боимся, она рождается, когда мы совершаем невежественные действия. Сами не понимаем их последствия, в глупости какой-то совершаем, потом к нам приходят эти последствия. Но когда у человека чистая пища, чистая жизнь, чистое, так сказать, ясное понимание, память, разум, фактически тогда он может жить, не совершая ошибок. То есть он не совершает больше какой-то такой вот греховной кармической деятельности, которая приведет к тяжелым последствиям. Вот. Так развиваются узлы кармы. Но поскольку люди забыли сейчас о первичности сознания, о том, что это самое ценное, что в них есть, и, собственно говоря, они и есть сознание, вот, то поэтому они сейчас за чистотой сознания и не следят. И они относятся к своему сознанию, то есть к самому главному аспекту себя, совершенно плевательским образом. То есть они едят такие вещи, слушают, смотрят такие вещи, которые сознание очень сильно покрывает невежеством и страстью. И в этом состоянии живое существо, оно испытывает дискомфортные состояния, как правило, внутри. Итак, сознание очищается разными вещами. Допустим, чистое питание – это один из аспектов. Вот. А если сознание грязно, тут уже рождается и все остальное. Допустим, как вот вы считаете, вот вы стоите где-нибудь или едете в автобусе, да, и смотрите, стоит человек на остановке, и вот он там курит или пьет пиво, подходит его автобус, и хотя тут рядом стоит урна, он бросает эту недопитую бабку пива или этот окурок, бросает мимо, понимаете? В 99% случаев он бросает их мимо. Это он делает, да? А люди, видя это, не реагируют никак, за редким исключением, что они боятся, ну, пьяный, там, может, что-нибудь ударит или закричит, да? То есть он совершает невежество, и мы молча глотаем это невежество. Мы говорим, ну что, ну мы такие уж, ну что поделаешь, вот такая у нас культура, да? То есть скажите, пожалуйста, вот человек, который совершил такое действие, да, бросил, допустим, окурок или эту пустую бутылку мимо, он в каком состоянии находится? Благости, страсти, невежество, да? Очевидно. То есть он совершает невежественное действие, причем он даже не понимает, что он совершает. Он делает совершенно машинально. Он не думает вообще. То есть его сознание такое как бы притупленное, такое заторможенное. Поэтому он совершает какое-то глупое действие, даже не понимает, что он делает-то, собственно говоря. Понимаете? Вот. То есть экологические проблемы, которые мы имеем, они рождаются из грязного сознания. Когда, допустим, что-то делают люди, какую-то там технологию вводят, и до конца не могут даже предугадать последствия всех этих вещей. Это тоже состояние невежества. То есть они какое-то благо видят, допустим, от этого, а побочного эффекта не видят, то есть не ведают. Не ведают целиком и полностью, что будет от всего этого. Вот поэтому те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они все являются порождениями невежества. То есть непонимание, к чему приведет то или другое. Итак, очищение сознания – это главная цель жизни, и культура должна быть на это направлена. Поэтому мы говорим, что ведическая культура – это культура экологии или чистоты сознания. Кроме правильного питания, чистой пищи, что еще очищает сознание? Веды говорят, что еще очищает сознание бескорыстная деятельность. То есть, мы сказали уже, что началось осквернение сознания, само отклонение или мутация движения в сторону материи, с чего? С того, что живое существо принцип бескорыстия и любви поменяло на принцип как раз корыстия и эгоизма. Такого. Итак, второй аспект ведической культуры, который способствует очищению сознания, это поощрение бескорыстной деятельности. Я как-то говорил уже о том, что ведическая культура – это жертвенная культура. То есть культура, которая основана на принципе дарения. То есть под жертвенностью не нужно понимать кровь. То есть я как-то говорил тоже, что кровавые жертвы – это уже более поздние такие варварские жертвы. Вот. Жертвы обозначают, когда я что-то, что мог бы использовать для себя, отдаю другому. Это жертвенная культура. То есть культура дарения. И ставит она своей целью сделать человека человеком дающим. То есть сейчас мы часто слышим такой термин, что мы живем в обществе потребления. И современный человек – это потребляющий человек. И более того, мы даже измеряем благосостояние чем? Потребление того-то на душу населения. Если потребление высокое, значит это общество развитое. Да? То есть мы уже заранее, сказать, все договорились о том, что жизнь обозначает потребление. И способность больше потреблять обозначает возрастание стандарта нашей жизни. То есть это такая уже, знаете, установка, которую очень трудно из голов людей выбить. Да? Я помню, что когда там еще в советские времена изучали, так сказать, основы, значит, социализма, коммунизма, и задача какая? Это удовлетворять постоянно возрастающие потребности человека. То есть постоянно возрастающие потребности удовлетворять. Вот экономика, вся система должна работать на то, чтобы удовлетворять, они все растут, а их нужно все больше и больше удовлетворять, понимаете? Вот, то есть в материальном плане. Это порочная концепция сама по себе. Вот. Итак, мы сейчас, скажем так, дети, уродливые дети культуры потребления. То есть когда мы привыкли, что жизнь измеряется именно тем, что мы можем потреблять. Если много потребляем, значит у нас высокий уровень жизни. Но ведический взгляд на мир совершенно другой. То есть человек должен быть человеком дающим. Вот. И когда мы живем среди людей дающих, добрых и бескорыстных, то жизнь становится другого качества совершенно. Мы сейчас даже не можем помыслить, что это такое вообще. Но за всем этим скрывается еще одна очень такая тонкая и не сразу ощутимая, трансцендентная, то есть чисто духовная цель. В чем она состоит? Она состоит в том, что я, как существо, душа, частица духовная, частица Бога. И для того, чтобы вернуться в эту духовную реальность, мне необходимо сейчас, еще при этой жизни, обучиться действовать в таком же режиме, как уже живут существа в духовном мире. То есть они живут по принципу бескорыстной любви. Вот. И сейчас я полностью, допустим, не могу на этот принцип перейти, потому что есть другие механизмы, есть другие люди, и это может быть немножко сложно сделать. Вот. Но тем не менее, я могу постепенно это делать, послегка. То есть для того, чтобы человек учась отдавать часть своей энергии на какие-то духовные цели, он привыкает к самому процессу и начинает осознавать очень тонкий принцип, что не скудеет рука дающего. Мы знаем эти слова, но практически в жизни, может быть, не каждый это все прочувствовал, пропробовал, понимаете? Так вот, жертвенная культура или культура бескорыстия, она для того и нужна, для того, чтобы человек в своей жизни практически этот принцип реализовал, что это значит, скудеет рука дающего. Когда он начинает понимать, что мы живем в едином энергетическом поле, то Бог является источником всего этого. И все, что мы называем нашим, временно нашим, это то, что дано мне для того, чтобы я это правильно отдал. Мне дано мое тело для того, чтобы я его правильно использовал, отдал на служение. Мне дано мой разум, мне даны какие-то определенные способности, что-то еще, только для того, чтобы я это правильно отдал, использовал с правильной целью, понимаете? Если я не отдам, что будет? Время отберет. Правильно? Время отберет мое здоровье, отберет мое тело, отберет все, что у меня есть, понимаете? То есть, какой у меня выбор? Либо у меня это отберет время, либо я это правильно отдам, задействую. И самое это интересное, что когда человек учится правильно отдавать, то следствием этого является что? Рост сознания. Простой такой пример. Знаете, этот воздушный змей запускает, он на катушке. Катушка такая, значит, с этой веревкой, этот воздушный змей. Вот. И если на себя крутишь, что? Змей опускается, правильно? От себя он поднимается выше, в небеса. Простой эксперимент. Так вот, когда человек гребет на себя, потребитель, у него как бы больше вещей, правильно? Осознание, что происходит, опускается. Да? Когда человек учится отдавать от себя, сознание возвышается. То есть, эта жертвенная культура, она ставит своим принципам, опять же, возвышение сознания. Для чего? Для того, чтобы человек привыкал к этой идее отдавания, что называется, чтобы в конце ему было легко отдать себя Богу полностью. Если я не учусь отдавать ничего, если я такой безнадежный член общества потребления, то я не смогу и себя отдать. Поэтому начинается все с того, что я отдаю пока не себя, а что? Свое. Свое отдать легче, чем себя. Потому что я — это некая самоценность. Можете сказать, ну вот там, возьмите там 100 рублей, там еще что-нибудь такое. Это мое, это не я. Мне легче от вас откупиться, да? Ну, это уже что-то, это какой-то некий вклад, это некая жертва, да? Вот, но пожертвовать собой или дать себя – это очень большая жертва. И человек никакой практически к этому сразу не готов. Но для того, чтобы, в конце концов, мы к этому шагу пришли, чтобы мы смогли себя, как вот души, полностью вручить Богу ради своего же блага, чтобы войти, так сказать, в духовный мир. Для этого наше сознание должно быть настроено на принцип бескорыстия. А как же мы настроимся на эти вещи, если мы привыкли только потреблять, только брать? И не хотим не отдавать ничего. Поэтому ведическая культура – это культура жертвенная в том смысле, что она приучает людей отдавать. Человек дающий. Это делает жизнь и атмосферу всего общества совершенно иным, в принципе. Вот, и облегчает человеку самую главную его суперзадачу, собственно говоря, духовную. Прийти к полному, как бы так сказать, возвращению к духовной реальности, полностью, так сказать, вручить себя высшей любящей личности. Итак, корысть. Корысть – это основа механизма кармы. То есть карма – то, что нас ограничивает, спутывает. Нужно понимать так, что карма – это то, что нас спутывает. Бхагавад-гита дает определение кармы. Карма – это деятельность, относящаяся к развитию материальных тел. Хороших, плохих – это уже другой вопрос. То есть карма может быть позитивной, так называемая пунья-карма, благочестивая карма, она может быть негативной, папа-карма, греховная карма. Так или иначе, какие бы мы создавали тела, пойдем мы в тело полубога или пойдем мы в тело какой-нибудь там крысы, вот, и то и другое материальное тело. Меньше, более высокой организации, менее высокой организации, но и то и другое форма заключения для души. Поэтому карма – это механизм создания материальных тел. И создаются эти материальные тела именно вот этой вот идеей корысти для себя, потребления. Вот поэтому вторым очень важным фактором очищения сознания, кроме, скажем, правильного питания, пищи, является вот эта вот жертвенная культура. Вот, когда человек учится действовать из чувства долга ради собственного очищения, а не ради плодов. Тот же Христос говорил, что блаженнее отдавать, чем получать. Потому что привязанность чисто к материальным плодам – это то, что делает нас рабами всех этих вещей. Рабами вещей, рабами разных материальных обстоятельств и так далее. Вот. И поэтому очень важно уметь и учиться отдавать. Причем отдавать не просто куда-то там «возьми, Боже, что нам не гоже, вот моя старая стиральная машинка сломалась, возьмите, да я себе новую куплю». Это ложная жертвенность. Это просто то же самое, ну ладно, отдам лучше, чем выкинуть. Нет, сказать, здесь мы должны, это может быть начало неплохое, вот, но в идеале все должно быть не так. То есть очень важно найти для себя вот эту вот такую, что ли, линию поведения или такую сферу, в которой мы могли бы как раз культивировать вот эту вот здоровую, нормальную такую жертвенность, потому что это то, что как раз возвышает наше сознание. Итак, очищение сознания от корысти. И также, кроме пищи и гигиены, чистая пища и поддержание тела в чистоте – то, что имеет отношение к чему? К физическому телу, да? Физическая структура. Также мы узнаем, что тонкое тело. Тонкое тело очищается вот, это вот этим бескорыстием. И также еще тонкое тело очищается, мы знаем, прямыми духовными практиками. То есть то, о чем я тогда говорил во время последней лекции, мантры, магия звука и так далее, все эти вещи. То есть тонкое тело и само сознание очищаются прямыми духовными практиками. Вот, молитва, поклонение, значит, мантры, все эти звуковые вибрации. То есть идея в том, что здесь все, что мы слушаем, все, что мы узнаем, это все можно практически применить в своей жизни. И когда мы начнем эти вещи применять, тогда наше сознание начнет изменяться. Когда сознание начнет изменяться и подниматься, то этому сознанию станет доступным более высокое знание. Знание не как информация. Информацию можно получить прямо сейчас. Можете купить книжку, послушать какую-нибудь там лекцию, что это будет информация. Вот. Но для того, чтобы эта информация перешла в реализованное практическое знание, для этого необходимо эти вещи осуществлять на уровне физического тела, гигиена, правильное питание, на уровне тонкого тела, определенное развитие знания, чтения, слушания, вот, и определенные практики, то есть чтобы очищались все три наши структуры: физическое тело, тонкое тело, чтобы они поднимались, так сказать, в гуну благости. Душа уже духовная, душа вне гун. Но проблема состоит в том, что душа попала под это покрытие. Как попала? Собственно говоря, она сама их развила. Это все из нее. Вот, предположим, огонь горит, и он рождает дым. И этот же дым в какой-то степени скрывает огонь. Или, предположим, солнце выпаривает воду, и эта вода трансформируется в облака, скрывает солнце. Да? То есть, понимаете, энергия солнца воду выпарила, и эта же выпаренная вода в виде облака скрывает само солнце. То есть, когда мы свое сознание направляем не на те вещи, на какие-то материальные вещи, то теперь эти вещи, они, собственно говоря, и закрывают само сознание. Вот. Поэтому ведическая культура ставит своей главной целью чистоту сознания, потому что это самое главное, что в нас есть. И по-настоящему разумным человеком как раз называется тот человек, который способен различать дух и материю, причем практически различать, не где-то там, а в себе. В себе различать, что во мне, самое лучшее во мне, это от духовной энергии, от души. Самое худшее, что во мне есть, это от контакта с материальной энергией, с материальной природой, с невежеством и страстью. Так вот, разумный человек – это тот, который умеет все эти вещи различать и в практической сфере устраивает свою жизнь так, чтобы вот эти вот приоритеты, главное было на первом месте. То есть, если я в первую очередь духовное существо, значит, это должно быть приоритетом в моей жизни. Может быть, это не сразу удастся сделать, потому что мы уже привыкли жить по-другому. И мы живем в среде, в окружении людей, которые тоже живут по-другому. И достаточно трудно быть белой вороной, когда вы начинаете по-другому питаться, по-другому говорить, думать, люди говорят, что, с ума сошел, что ли? Наоборот. Человек выходит из этого состояния помрачения, невежества и страсти, но окружение, куда пошел, стой, нет, мы тебя не отпустим от всего этого. То есть среда нынешняя такая достаточно в этом плане агрессивная, прижимистая, она так не отпускает так просто, что называется, человека. Вот. Поэтому очень важно иметь какие-то контакты или какое-то общение, какую-то, так сказать, дружбу, какую угодно, так сказать, с людьми, которые являются, скажем, нашими единомышленниками в этом плане. Вот. С течением времени люди, которые, может быть, даже неправильно понимают эти вещи, они немножко, так сказать, тоже изменят все это. У них может возникать какой-то страх, что-то с человеком там стало, допустим, мясо перестало есть, да, должен помереть. Год прошел, не помер, два прошло, не помер. Ну, что, значит, все-таки можно без этого всего жить. Вот. И другие многие разные вещи. Вот. То есть люди смотрят на многие вещи с предубеждением. Без знания, с предубеждением. Вот. Это тенденция, не очень хорошая тенденция. Вместо того, чтобы так сказать, что-то непонятно, ну ты возьми да спроси. Возьми да спроси, разберись, и будет понятно все. Да? Люди начинают делать какие-то выводы невежественные, вот, глупые такие. Вот. Это среда невежественная побуждает нас вести себя тоже таким вот невежественным образом. Вот. Но тем не менее, если человек внутри себя обнаружил что-то такое очень ценное, духовное, вот, то это духовное нужно дальше очищать, сказать, и чем больше мы будем очищать, тем больше оно будет блестеть. И когда оно будет хорошо блестеть, то даже другие, те, кто сначала этого не понял, тоже это увидят не сразу. Иногда бывает так, что люди не разобрались, что к чему. Вот. Но с течением времени духовные ценности, они становятся самоочевидными. Вот поэтому для того, чтобы оценить бриллиант, нужно стать взрослым человеком. Ребенок не может, для него это какая-то просто стекляшка блестящая. Вот, не поймешь, что. А взрослый человек, он может понять, что это такое. Вот, поэтому не сразу и не каждый может оценить духовное знание, духовную культуру, духовный вкус. Вот, но тем не менее, чем больше это в нас будет реально проявляться, тем больше ценность этого будет становиться очевидной также и для окружающих людей. На этом сегодня я остановлюсь. У нас есть время на вопросы, какие-то обсуждения чего-то. Пожалуйста, может быть, какие-то пожелания у вас есть.
Почему все-таки яйца нельзя употреблять?
А?
Яйца, почему все-таки нельзя употреблять?
Понимаете, я не говорю слово «нельзя». Вы можете употреблять, что вы хотите. Правильная постановка вопроса другая. Если, предположим, человек хочет духовно развиваться, то он должен понять, какие вещи способствуют очищению сознания, а какие нет. Вот так нужно вопрос поставить. И, допустим, теперь, если мы разграничим вот эти вот продукты, по категориям их разложим, вот, то выяснится, что есть продукты в благости, благостные, в страсти и в невежестве. И мы узнаем, что сознание само по себе, оно обладает природой даже выше гуны благости. Но мы такой здесь пищи чистой вообще не найдем. Поэтому все, что нам, так сказать, рекомендовано, это самая чистая гуна, гуна благости. Вот эту гуну благости мы берем и очищаем ее. Те же самые яйца, хотя это, может быть, здесь нет какого-то такого прямого насилия, тем не менее, это продукт в гуне невежества сам по себе. Вот, более того, это, скажем так, все-таки такая, может быть, еще не совсем оформленная, но животная, так сказать, форма. То есть из яйца предполагается, что вылупится там цыпленок или утенок, кто-то там еще. Вот. И мы берем и это яйцо на определенном этапе процесса, допустим, пока оно не оплодотворено, да, мы его там изымаем откуда-то, так сказать, и все. Мы говорим, все нормально, это неоплодотворенное яйцо, там еще, как бы так сказать, и жизни-то нет. Да? В каком-то смысле слово это может быть технически верно. Вот. Но природа, так сказать, это запланировано для другого совершенно. То есть у людей такая есть хитрость, коварство, как-то вмешиваться в процесс, на середине его разрывать по своему какому-то усмотрению, и потом говорить, а здесь ничего нет, это еще неоплодотворенное яйцо, это вообще нормальный продукт. Вот. То есть это продукт, который относится к категории гун невежества. И поскольку гуна невежества это самая низшая гуна, вот, то для развития сознания неблагоприятно. Поэтому здесь правильная постановка вопроса не такая, что можно, нельзя, или там запрещено, что-то еще такое, а эти все вещи человек выбирает сам. То есть моя задача в данном случае объяснить законы развития. Вот. А дальше человек уже выбирает сам. Он этому будет следовать или не будет следовать. Иногда бывает так, что от каких-то вещей трудно отказаться сразу. Вот. И здесь формула очень простая. То, что не получается или нереально сразу, то происходит постепенно. То есть, допустим, у меня, если так из практической сферы уже взять, я переходил на вегетарианство, ну, где-то, может быть, в течение полугода, года, вот так. То есть это не сразу происходило. Хотя это было давно уже, 88-й год, уже больше 20 лет назад, вот, но тем не менее. То есть тоже как бы многих вещей, так сказать, тогда не знал, не все понимал, но я как бы интуитивно чувствовал, что это правильно. Вот, поэтому я в этом направлении двигался, и как с течением времени как-то все нормально. Нашлось, так сказать, нашлись все адекватные замены. Вот, и я, в общем-то, сказать, хорошо себя чувствую. Поэтому это лишь вопрос понимания, раз, поэтому как бы моя деятельность просветительская, раз. И второе, это некоторая практика, через которую мы находим адекватную замену всем этим вещам. То есть часто люди говорят о якобы нехватке белков у вегетарианцев, о каком-то там заниженном гемоглобине. Вот. Действительно, гемоглобин у вегетарианцев значительно ниже. Но это не обозначает, что это плохо. Просто можно сказать, что среднестатистические нормы завышены. Потому что большая часть людей питается все-таки пищей такой высококалорийной, и вот белковой, в частности, там мясо и так далее. Поэтому точнее будет сказать, что у них гемоглобин завышенный, поскольку их большинство, то норма меряется по ним, скажем так. А вегетарианцев, естественно, меньше, и поскольку норма не по ним составлена, то когда вегетарианец дает кровь, говорит, ой, какой у вас низкий гемоглобин. А человек же живет вообще, цветет и пахнет, и никаких проблем от этого не испытывает. Просто нормы завышены у кого-то. Вот. То есть, естественно, что медицина-то она построена по своим канонам, что называется. Поэтому там есть свои нормы, свои какие-то понятия. Вот, понятия неких якобы незаменимых аминокислотах там, и прочих вещах. Это мифы определенные, которые развеяны теми же учеными, только более честными. Вот. Есть хороший журнал, такой «Аюрведа. Наука жизни», Санкт-Петербург его выпускает. Вот, и там в одном из номеров, по-моему, там даже пару лет назад уже было там вот эти вот мифы, всякие мифы и страшилки о вегетарианстве. Там все сами ученые, сами диетологи, они все очень квалифицированно объясняют, что нечего бояться, собственно говоря. Человек может вообще без пищи грубо жить, не то, что там без мяса. Вот. Я в прошлом году переводил, значит, такая приезжала эта дама, Джас Мухин, может быть, знаете, вот из Австралии на 3 дня. Я переводил ее семинар. Вот. Она вообще уже 15 лет никакой грубой пищи вообще не питается. Вообще. То есть она праной, то есть через дыхание получает энергию. Потому что вся та же энергия, которую мы получаем из пищи, грубой, как надо попала, она попадает из воздуха, из праны. Вот. Поэтому питаются праной все. Только одни получают ее через грубую пищу, а другие освоили технологию получать ее прямо из дыхания. То есть это просто разные технологии, но питаются праной все. И, естественно, таких людей мало, конечно, кажется, что там чудо какое-то, невозможно. Да? Вот. То есть люди вообще могут без грубой пищи жить. Вот. А уж там без какого-то, извините, мяса, яиц, рыбы, так это... Поэтому это лишь вопрос понимания и некоторой практики. Некоторые практики. Вот. Все это очень легко, находятся альтернативы, все эти вещи. Нравятся. То есть, если человек внутри понимает, что это правильно, и хочет это найти, то, и, скажем так, он немножко пообщается с теми, у кого есть какой-то опыт в этой сфере, все эти проблемы, они очень, очень легко разрешаются. Еще?
Правда, жизненная жизнь.
А?
Физическому обществу. Продолжительная жизнь. Есть такое понятие?
Продолжительность жизни, конечно, есть. Называется аюрдая. Аюр – это продолжительность жизни. И в чем ваш вопрос?
Какова?
Это все зависит от эпохи. То есть я рассказывал, что, допустим, сейчас, хотя ведическая культура есть, но эта ведическая культура сейчас осуществляется в контексте уже не ведической, скажем, эпохи. Поэтому, естественно, что снижаются показатели всего этого. Вот. Но, тем не менее, люди, которые живут гуной благости, они, как правило, живут дольше. Потому что сама по себе благость – это то, что поддерживает. Например, почему была высокая продолжительность жизни в первую эпоху творения, сатья-юга, потому что все основано на сатве, на благости. То есть высокое внутреннее качество, оно дает также и количественные параметры. То есть количество лет – это вот количественные параметры. Да? Но почему так много количества лет? Потому что есть под этим определенное качество благости. Вот. Качество убывает, меньше благости, значит меньше количественные отпускаются нам уже периоды жизни. Вот. Поэтому сейчас, в нашу эпоху, по ведическому исчислению, в Кали-югу, вот, жизнь, естественно, короче. Но люди, которые живут по принципам благости, они, скажем, живут, как правило, дольше. И человеческая жизнь, хотя, скажем, она определена по определенным, так сказать, ну, там есть такое понятие, как вот так называемая алпаю, короткая жизнь до 32 лет, матхьяю, средняя жизнь, 30, вернее, 36, до 36 короткая алпаю считается, с 36 умноженное на 2 до 72 считается матхьяю, средняя жизнь, и свыше 72 это считается пурнаю, длинная жизнь, долгая жизнь. Вот. И вот эти вот цифры, они по 36, да, эти 36 делятся еще по 3, на 12, вот. 12 делится еще там на 3, по 4, и, допустим, можно сказать, там, что у человека какая-то там, средняя продолжительность жизни, да, скажем, с 36 до 72. Но если человек, допустим, живет невежеством и страстью, он из этой средней может ее до, как бы, до минимально средней сделать, понимаете? А может до максимально средней. Точно так же это все зависит от того, как мы живем. Вот. И поэтому люди, которые живут в благости, они, скажем, реализуют свой нынешний потенциал по максимуму. А люди, которые живут в невежестве и страсти, они даже отпущенный потенциал по минимуму реализуют. Вот. Поэтому вот эти вот вещи, они могут варьироваться, продолжительность жизни варьироваться. Вот. Допустим, если бы я... мне отпущена какая-то, допустим, средняя или даже большая продолжительность жизни, после 72 считается большая, но если я живу в невежестве, то, значит, я возьму нижний порог большой жизни, а если я живу в благости, я могу взять средний или верхний порог большой жизни, понимаете? Вот, поэтому здесь в рамках некой предопределенности тоже есть элемент свободы. Еще вопрос? Почему невозможно? Это опять же мышление лягушки, сидящей в колодце. А?
Они же разряженные, они же не такой плотности
были. А в смысле, что там вы говорите, что идея, я понял идею, да? Что такое большое тело, оно должно быть тяжелое, и при нынешней гравитации, значит, вот... Окей. Хорошо. Знаете, какой момент не учтен? Не учтен момент очень интересный. Самый главный, как всегда, не учтен. То есть нам говорят, слишком большое тело, даже вот человек, даже если вес большой набрал, то уже колени у него там не выдерживают, там все эти хрящи и так далее. Один момент. Они были не просто какими-то в физическом плане атлантами, а что еще? Мы знаем, что они были высокодуховными людьми. А повышенная духовность, это что делает? Это то, что на самом деле поддерживает тело. Вот чем мы держимся? Духовной энергией. И чем больше духовная энергия, она этой гравитации запросто противостоит, понимаете? А если мы сейчас рассчитаем просто параметры физического тела, что люди были большие, значит тяжелые, их там аж прямо плющило этой всей гравитацией, вот, при этом мы совершенно не учитываем духовный элемент, тогда непонимание происходит. Но если мы говорим, что это не просто был какой-то такой биологический большой вид, а также наполняем это большое тело и соответствующим уровнем духовности, духовность как воздушный шарик, он облегчает все эти вещи. То есть на самом деле люди говорят, что якобы там мертвое тело легче весит. Мертвые тела тяжелее весят, чем живые на самом-то деле. Потому что когда душа находится в теле, она нас поддерживает, облегчает. А когда он уходит, вот тогда уже тянет его по полной программе вниз, понимаете? Вот, поэтому это не просто большие тела физические, а это еще и существа с большой духовностью. А духовность – это то, что все время вверх тянет, понимаете? Поэтому все вот эти вот физиологические процессы, они, их нужно рассматривать вместе с духовными процессами. Ну что, еще что-то есть? Ну все, если вопросов больше нет, значит, в следующий четверг мы соберемся, раз людей так немного, в 43-й аудитории здесь же. Вот, я еще позвоню, и через неделю я вам уже сообщу, значит, точно по поводу того, как у нас будет проходить курс по этой самой астрологии. Да?
А насколько с астрологией можно записаться сейчас?
У меня уже есть список вот тех, кто дали, если вы мне, я могу просто сейчас пометить точно, то есть у меня здесь все это было.